Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 10 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Александра, Иоанны, Амвросия, Владимира, Петра, Георгия. Мир и благословение Божье да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Александра Сидорова. Родился святой 30 августа 1867 года в поселке Нижний Уфалейский, завод Екатеринбургского уезда, в семье крестьянина, выходца из Зарайского уезда Рязанской губернии. По окончании 6 классов Екатеринбургской мужской классической гимназии был определен учителем Кыштынского двухклассного училища Министерства народного просвещения, где работал с 1890 по 1895 год. В августе 1995-го Александра Васильевича перевели учителем в Ревдинский завод. В ноябре того же года Рязанской казенной палатой он был уволен из крестьянского сословия и принят в духовное звание епископом Симеоном Покровским. В 1895-м состоялось рукоположение Александра Васильевича в сан диакона, новопосвященного направили в служение в Вознесенскую церковь Кузнецкого села Екатеринбургского уезда. В 1897-м отец Александр был рукоположен в сан священника и определен к Долматовской Николаевской церкви Шадринского уезда на третью вакансию. С марта 1998-го отец Александр стал законоучителем в церковно-приходской школе деревни Затечи, приписанной к Долматовскому приходу. В 1906-м скончалась супруга отца Александра, матушка Мария. Вдовому священнику пришлось одному воспитывать двоих детей. Кроме священнических трудов, отец Александр исполнял обязанности заведующего Долматовской второклассной школы Шадринского уезда, преподавал закон Божий, а также занимал должность духовного следователя. За усердные труды он в 2007 году был награжден скуфьей, а вскоре камелавкой. В 2009 отец Александр подал в духовную консисторию прошение уволить его от должности следователя, так как совмещать ее с обязанностями заведующего и законоучителя ему было сложно. Но, следовательно, надо пояснить, возникают всевозможные вопросы, а церковь тогда несла функцию и фиксирование актов гражданского состояния, рождения, смерти, бракосочетания. Ну и, как в любой системе, вопросы требовали исследования. Ну, правомочность разводов или крещение, или какие-то вопросы, которые исследовал как раз и отец Александр. Падение монархии многие жители Долматовской волости встретили с радостью. Они не знали, какие испытания ждут их впереди. В марте 2018 года на заседании уездного съезда рабочих, крестьянских и солдатских депутатов было принято решение конфискации всей земли сельскохозяйственного значения у нетрудовых хозяйств, церквей, монастырей и так далее. Для защиты завоевания революции в уездах стали создавать боевые отряды, которые затем вливались в регулярные красноармейские части. Такой боевой отряд был и в Долматовском. Однако по мере того, как большевики осуществляли свою политику, сопротивление им усиливалось. В районе началась настоящая война, когда красноармейцы начали терпеть поражение от белогвардейских частей в Шадринском уезде и отступать, то местом сосредоточения революционных войск стала станция Долматова. Сюда из ближайших волостей стали собираться отряды. Красноармейцы постарались организовать оборону станции и села, но из-за отсутствия взаимодействия между отрядами отразить атаки белогвардейских частей и перейти в наступление не могли. Тем не менее, красные не теряли надежду на победу, ждали удобного момента. Бывший красноармеец 4-го уральского стрелкового полка Грязных вспоминал: «Случай не заставил себя долго ждать. Приступив к городу Долматово, мы решили с честью встретить противника. На помощь Шадринской добровольческой группе белогвардейцев прибыл из Омска 2-й степной полк, состав которого был в большинстве из офицеров. В ночь на 10 июля белогвардейские части подошли к реке Исеть. Наши сторожевые посты заметили сначала конную разведку, потом и цепь», — писал Грязных. «Все было готово, пулеметы, замаскированные на своих местах, уже готовы были осыпать наступающих. Какая-то нервная дрожь, которую испытывают охотники при виде дичи или зайца охватывает всех нас, сидящих в одиночных окопах на берегу реки Исети. Соблюдай тишину, зорко глядимо в сторону неприятеля, дожидаясь, когда цепь подойдет ближе. Тихо везде, сумерки. Вот еще несколько десятков сажен, и мы откроем огонь. Вдруг колокольный звон нарушает зловещую тишину, и цепь рассеивается. Колокольный звон оказывается сигналом, который устроили местные священники, затворившиеся в церкви. Они видели все приготовления и дали понять о грозящей опасности для близких им по духу людей и решили пожертвовать собой, но спасти других. Через некоторое время с колокольни стал раздаваться уже трезвон во все колокола. Винтовочной и пулеметной стрельбой по церкви красные прекратили колокольный звон, а несколько орудийных залпов приостановили наступление белых. Красноармейцы бросились к церкви и схватили находившихся там священников Владимира Сергеева, Александра Сидорова, диакона Василия Ситникова и трапезного работника, который, как потом выяснилось, и звонил на колокольне по благословению отцов. Арестованных доставили в штабной вагон на станцию Долматова. Разбирательство продолжалось недолго. Красноармейцы были в ярости от случившегося. Священников Владимира Сергеева и Александра Сидорова решено было расстрелять на месте без суда и следствия, на страх другим служителям церкви, чтобы не вмешивались в борьбу за власть. Они были убиты у железнодорожного переезда около современного поселка Пушкино. Тут же в сухом лагу рядом с линией железной дороги выкопали яму, зарыли убитых. Произошло это 10 июля 1918 года. Диакона Василия Ситникова повезли в село Катайское и по дороге расстреляли. Трапезного работника отпустили домой, но после пережитого им страха он прожил недолго. После освобождения села от большевиков тела обоих священников были перезахоронены на местном кладбище метрах в 15 севернее церкви. На месте их убийства, северо-западнее железнодорожной будки, близ переезда был установлен поклонный крест. В 19 году после окончательной победы большевиков крест был убран. Дорогие мои, хочется всех поблагодарить за помощь, за поддержку, за молитвы в восстановлении Успенского собора. На сегодняшний момент идут необходимые согласования и оформление документов для начала реконструкции. Мы фактически рассчитались за демонтаж и готовимся к следующему этапу. Проходим получение тех условий, получение, ну, для тех, кто знает, ГПЗУ, то есть разрешение на начало ремонтных, реконструкционных работ. Потихонечку аккумулируем средства, которые вашей милостью собираются. Огромный низкий поклон и слова благодарности за поддержку, за помощь. Это очень важно и очень помогает настраиваться на дальнейшее восстановление этой святыни Уральской земли, собора, которому 254, ну, точнее, приходу 254, собору около 180 лет. И надеемся, что белокаменный храм в скором времени будет восстановлен милостью Божией и покровительством Пресвятой Богородицы. Также хочу обратить ваше внимание, дорогие мои, на то, что происходит на Украине. И вновь напомнить, что ежедневно церковь возносит молитвы за мир на украинской земле, за прекращение братоубийственной розни, молится и о погибших в этой смуте. И очень было бы правильно, чтобы каждый христианин к молитвенному правилу, например, прибавил бы несколько Иисусовых молитв, например, с таким прошением, что «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, помилуй братский украинский народ, водвори мир и согласие. Помилуй рабов Твоих. Ну и дальше можно по списку помянуть своих родных, которым необходима молитвенная помощь и поддержка. И так вот по капельке, собираясь со всех сторон, сила молитвы, благодатной искренней просьбы к Богу, конечно, изменит ситуацию. Мы в это верим. Поддержим, дорогие мои, молитвой братский украинский народ. Одна из сестер переживает. 80-летнего дедушку положили в больницу. Предстоит операция на сердце. Есть риск умереть. Пришли, предложили готовиться к исповеди. Причаститься, пособороваться. Не хочет. Не видит важности для своей души. На смертные грехи посмотрел, засмеялся. Душа, конечно, болит за него. Но ведь насильно ничего не сделаешь. И даже молиться непонятно как. Уже и так всевозможные испытания. Как еще помочь? Ну и правда, человек стоит на рубеже перехода в вечность. А душа мертвая, безжизненная. И тело болит. И жизнь прожита. И нет понимания, что жизнь может быть прожита зря. Потому что если человек в окончании жизни не доходит до Бога, не разрешается жизнь вечной жизнью во Христе, это бессмысленно прокопченные годы и десятилетия. Но потому что зачем человеку жить, если он не достигает цели и смысла своей жизни, вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем? Как быть? Помоги, Господи, дорогие мои, всем нам вовремя все делать, вовремя семью создавать, вовремя детей рожать, вовремя сеять в них разумное, доброе, вечное, вовремя о своей душе заботиться, вовремя вступать на путь покаяния и, конечно, молиться, чтобы Господь не лишил примирения с Ним при переходе в вечность. Помогай нам всем, Господь.